Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование послания апостола Павла Коринфянам. И мы, наверное, уже обратили внимание на то, что это послание во многом отличается от других посланий апостолов и апостола Павла. И отличается прежде всего тем, что Коринф и Коринфская церковь были особыми. В том плане, что они были подвержены, очень сильно подвержены влиянию мира, в котором они находились. И это влияние мира искажало их веру, искажало их представление о том, каким должен быть христианин. Они много думали о совершенстве, но это совершенство их выходило совсем другим, не таким, каким оно должно было быть, и не соответствовало тому, чему учил Господь и апостолы. Мы говорили, что коринфяне были самоуверенными, себя считали совершенными, духовными, хвалились своими учителями, что они уже как бы царствуют, помните, мы в прошлый раз с вами говорили, царствуют в Царстве Небесном. Но апостол Павел говорит, что истинный последователь Христа – тот, кто нищ духом, и настоящая сила совершается в немощи. И что говорит он о себе и о своих сотрудниках, мы сделались позорищем для мира или зрелищем для ангелов и человеков, подобно тому, как зрелище делали из осужденных на аренах амфитеатра. И сегодня мы рассматриваем следующую главу, пятую главу первого послания Коринфянам, которая посвящена еще одной проблеме, имевшей место в церкви. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы плакать». Вот начинается новый раздел, ввод в проблему. Сказано, что появилось блудодеяние, которого не слышно даже и у язычников. И самая большая проблема даже не в этом, это понятно. А в чем? То, что вместо того, чтобы плакать, переживать об этом, коринфяне что сделали? Возгордились. То есть они не осудили этот грех, а посчитали, что это нормально. Вы можете себе представить такую ситуацию, что церковь восприняла эту проблему, которая здесь сказана, как нечто само собой разумеющееся. И более того, апостол Павел говорит, что возгордились. Вообще, это проблема гордости, это проблема Коринфской церкви. Мы с вами касались в прошлый раз частично этого. В шестом стихе 4 главы апостол говорит, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим, да, например. Или в 18 стихе, тоже 4 главы, «Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Эта же проблема будет рассматриваться и дальше. Например, в 8 главе мы будем читать текст такой, что знание надмевает, а любовь или делает надменным, гордым, а любовь назидает. Вообще проблема гордости – проблема гордыни или грех гордыни является в церкви одним из самых тяжких. Не столько потому, что один человек другому причиняет какие-то неприятности, а сколько в том, что человек, неправильно оценивая себя, не понимая, в каком он положении по-настоящему находится, оказывается в опасности. Оказывается в опасности потерять спасение, потерять вечность. Возгордившийся обычно гордится, сравнивая себя с кем? В чем проблема гордости? Человек начинает соревноваться с человеком, используя при этом самые разные способы. Соревноваться в знании, в авторитете в своем, в чем угодно, в богатстве. И это соревнование подразумевает сравнение себя со своим ближним, с человеком. А с кем себя надо сравнивать для того, чтобы избежать этой опасности возгордиться? С кем, в кавычках возьмем это слово, надо соревноваться? Помните, апостол Павел, Петр в первом послании своем, во второй главе, 9 стихе, говоря о церкви, говорит, что церковь призвана проповедовать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Церковь призвана проповедовать что? Совершенство Спасителя нашего, да? Совершенство Господа нашего. И в этом смысле мы призваны сравнивать себя не друг с другом, а с кем? С Господом. И когда мы себя с Господом сравним, тогда нашей гордости уже места не будет, потому что слишком большая разница, слишком, кажется, недостижимой та высота совершенства, которое явил наш Господь и которая отражена на страницах Священного Писания. Ну, вот эта проблема, она на самом деле часто встречается или обсуждается на страницах Писания. Достаточно вспомнить притчу о двух людях, которые зашли в храм помолиться. Один был фарисеем, а другой мытарь. Да? Один был гордый человек, а другой был человек смиренный. И совершенство одного и другого, несмотря на то, что фарисей, может быть, был гораздо более праведным в своей жизни, измерялось не между собой, кто из них более совершен, а как? Измерялось по степени их смирения, насколько они готовы были признать свое несовершенство, свою греховность, придя в храм. Поэтому основной проблемой здесь, в 5 главе, для апостола Павла представляется именно гордость коринфян. А уже во вторую очередь этот частный факт распутства, который здесь произошел. Потому что гордость, как здесь сказано, возгордились вместо того, чтобы плакать. Таким образом, это говорило о том, что вся церковь коринфская находится в опасности. И в двух словах вот о проблеме. Некто вместо жены имеет жену отца своего. Коринф – это перекресток пути. И мы с вами говорили в выступлении к изучению этого послания о том, что здесь процветали культы таких божеств языческих, греческих, как культ Афродиты и культ Аполлона, которые были связаны с таким морально, неморальным поведением участников этого культа. И, естественно, жители этого города, церковь, постоянно находились под воздействием пропаганды этого развратного образа жизни. Потому что культ этот имел место как бы не только где-то там в углу города, это была основа этой цивилизации коринфской, основа культуры коринфской. И такое поведение, в общем-то, среди жителей, возможно, не считалось чем-то предосудительным. И вот это легкое отношение к этому неморальному поведению, видимо, передавалось или оказало влияние на церковь. В этом смысле, наверное, наш современный мир тоже чем-то похож на Коринф. Да? Интересно, что по законам некоторых западных стран, в частности Канады, запрещено читать с кафедры не только проповеди, но и библейские тексты, которые бы осуждали некоторые формы аморального поведения. Потому что с точки зрения законодательства этих стран, таким образом нарушаются права человека, проявляется нетерпимость к человеку. И современная цивилизация вот в ее таких проявлениях западных, крайних, чрезвычайно горда тем, что она трепетно относится к правам человека вот в таком смысле слова. И, может быть, что-то подобное происходило и в Коринфской церкви. Но церковь не должна искать одобрение мира, а должна искать одобрение кого? Одобрение законодателя, Господа, который дал свой нравственный закон и определил, что есть добро, а что есть зло. И, например, в книге Второзакония, в Законе Божьем, в 22 главе, 30 стихе сказано: «Никто не должен брать жены отца своего». За такие прегрешения в Древнем Израиле положена была смертная казнь. Но апостол не начинает с богословия здесь нравственной чистоты. Это как бы само собой разумеется. Коринфяне, как христиане, хорошо знали Писание и знали, что хорошо, что плохо, как бы должны были это знать. И эта деталь, наверное, говорит о том, что они читали закон Ветхого Завета, да, что апостол Павел не ссылается на Ветхий Завет, не объясняет, что так нельзя делать. Это как бы само собой разумеется. Проблема заключается в другом. Проблема в том, что они возгордились, о том, что они посчитали себя выше Писания и сами стали себе в какой-то степени нравственным законом и моралью. И поэтому апостол Павел начинает свое рассуждение о нравственной чистоте, оно продолжится в 6 главе, дальше с вопроса церковной дисциплины. Что делать, когда в церкви случается явный грех? И продолжает, 2 стих дальше. «Чтобы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа. И дальше сказано, что сделать с ним? Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Вот как резко. О чем здесь идет речь вообще, так, если коротко? Да, речь идет об отлучении от церкви, о наказании исключения. И если этого не сделать, если не предать сатане, то что тогда получится? Церковь окажется в опасности, потому что этот грех может перекинуться на других. Во-первых, и во-вторых, сам же этот человек окажется еще больше опасности, потому что он будет думать, что его действие одобряется, что все нормально. И апостол Павел здесь развивает эту мысль о необходимости церковной дисциплины и церковного наказания. Он говорит, «Я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас, нахожусь как бы в собрании вашем». Да? Вот общее членское собрание, на котором выносится решение о наказании. И хотя в данном случае инициатором наказания является апостол, но он здесь говорит о том, что наказание церковное или соблюдение нравственности церкви является делом не просто апостола, не просто церковного совета или каких-то отдельных личностей, а дело кого? Дело каждого, дело церкви. Мы иногда по инерции думаем, что как где-нибудь там в государстве или в каких-то, на каких-то предприятиях, дело управления церковью, дело попечения о церкви, дело заботы о ее нравственности является делом исключительно какой-то узкой группы людей. На самом деле каждый верующий несет ответственность за то, что происходит в церкви. Нужно помнить, что церковь – это не организация, у которой есть верхушка или руководство, которая за все несет ответственность и все решает. Но церковь – это что? С чем сравнивает апостол часто? С телом Христовым, в котором, как сказано в первом послании к Коринфянам, мы будем дальше изучать эту метафору в 12 главе, если страдает один член, то с ним страдают все страдают. Если славится один, то с ним славятся все. Боль одного человека, грех одного человека, проблема одного человека является проблемой всех. И напротив. Радость одного человека, достижения, совершенство, которые, опыты хорошие, которые он переживает, являются поводом радоваться всей церкви. К сожалению, мы сегодня с вами живем в такой реальности, реальности большого города, и с течением времени эта реальность усугубляется. И заключается она в том, что современный человек, живущий в большом городе, тяготеет к такой замкнутой жизни. Это проявляется, ну, во всех аспектах человеческой жизни. Чем как бы больше набивается людей в вагоны метро, тем более одинокими они становятся. Как ни парадоксально это звучит. Попробуйте сегодня вот просто так зайти, не то что в квартиру, в подъезд. Да? У вас это не получится. Все закрыто железными дверями. Попробуйте обратить на себя внимание, если вам стало вдруг плохо где-нибудь на улицах, оживленных улицах города. Редко кто обратит на это внимание. Вот эта нагрузка эмоциональная, которую выносит современный человек, добираясь до работы, отдавая все силы работе, возвращаясь домой, отдавая силы там, на просмотр телевизора, решение еще каких-то проблем, просто не оставляет на то, чтобы глубоко общаться друг с другом. Человек настолько эмоционально устает, что он хочет побыть просто один. Это в конце концов, это можно как бы эту тему развивать и развивать, приводит к отчужденности людей друг от друга. И современный человек очень жестко отстаивает свое право на вот это одиночество, на это отчуждение. К сожалению, эта проблема не только в мире, но и в церкви существует. Я думаю, вы ловили себя на мысли, что вы не так много людей знаете в церкви, в нашей, по крайней мере, центральной. Вот общаясь с вами, как-то вот так или иначе выходишь на эту тему. Мы знаем какой-то круг своих друзей, ну, может быть, 5, 10, 15, ну, 20 человек из 600 членов церкви, которые у нас есть по списку. И это сказывается на том, что как-то мы начинаем считать, что дело развития церкви – это дело вот какой-то группы людей. Наша задача просто прийти на службу, ну, православное отстоять, у нас отсидеть и уйти. И это как бы никак не делает нас вот таким вот телом Христовым, где каждый несет ответственность за то, что происходит. И в этом смысле церковная дисциплина или наказание воспринимается современным христианином, живущим в большом городе, как некое нарушение его неприкосновенности, его частной жизни. Кому какое дело? Моя жизнь приватная, она отчуждена от всех, я живу сам по себе, и вера моя – это вера частная, вера в сердце. Как я живу, никому до этого не должно быть дела. Я пришел в церковь, службу отсидел и ушел. К сожалению, вот такие тенденции мы наблюдаем и в современном мире, и они, как видно, не новы. Они, видимо, существовали всегда, и в том числе и в Коринфе. Что же имел в виду апостол Павел, когда говорил «предать сатане во измождение плоти»? Да, мы с вами говорили о том, что исключить. Но тут интересные такие как бы детали этой метафоры – предать сатане во измождение плоти. Вообще, вот это слово или этот глагол «предать» может быть более точно, можно перевести или более понятно такими словами, как «отвергнуть», «отказаться», «оставить на произвол». Другими словами, можно, да, это перевести «оставить этого человека на произвол», когда за его судьбу уже не отвечает Бог. И в библейской истории наказание Божье как раз в этом и выражалось. Господь время от времени оставал на произвол врагов свой народ для того, чтобы вразумить их, для того, чтобы наказать, для того, чтобы побудить обратиться к Господу в поиске помощи и защиты. И Израиль терпел вот это наказание тогда, когда оставался без защиты, терпел от врагов. Вы помните, да, история путешествия в пустыне и дальше, и дальше. Вот, например, в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, когда Стефан вспоминает историю исхода Израиля, историю израильского народа, он говорит: «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пределом рук своих. И Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному». Да? Другими словами, ну если вы хотите жить сами так, как хотите, то и пожалуйста, я вам навязываться не буду. Но ваш выбор – это также и выбор последствий, которые придут вслед за отвержением Бога живого. И значит, предать сатане во измождение плоти – это значит оставить на произвол и позволить пожинать этому человеку плоды своих грехов. А мы хорошо знаем, что грех ведет не только к потере вечной жизни, но и к страданиям в этой современной, в этой жизни, в этом мире. Вот как эту же мысль апостол Павел выражает в другом своем послании, послании к Коринфянам, к римлянам в первой главе. Вот несколько текстов, 24 и 28. Здесь сказано так: «Так как эти люди, Славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, четвероногим и пресмыкающимся. Они избрали это в качестве объекта своего богослужения. То, что Бог сделал? Как Он их наказал? Он предал их, написано. Это же самое слово употребляется. В похотях сердец их, нечистоте. Так что они сквернили свои собственные тела. Или другими словами, то Бог оставил их продолжать делать то же самое, что они делали, следовать похотям, нечистоте и сквернить, продолжать самих себя. И 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в своем разуме, то что он сделал?» То же самое слово используется. «Предал их превратному уму делать непотребство». Да, и вот это последствия этих дел – естественно, были выражены и, или как бы привели к страданиям этих людей. Они не были просвещены, как правильно жить, они не знали света Священного Писания, они не находились под защитой Божьей, и в итоге это приводило их к страданиям. Вот как этот текст, снова вернемся к нашей главе, 5 главе 1 послания к Коринфянам, передан в другом переводе, в переводе Михаила Петровича Кулакова. Здесь сказано так: «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Здесь сказано, а он передает этот смысл так: «Отдать того человека в руки сатаны, чтобы тело его испытало на себе губительную силу греха, а дух его мог быть спасен в день Господа». Другими словами, человек, испытавший страдания или как бы научившийся на своих ошибках, да, мы иногда позволяем детям нашим сделать что-то неправильное для того, чтобы они могли потом научиться на своих ошибках и делать правильное. Да. Подобная схема и здесь, или идея и здесь мы можем найти. Мы позволяем человеку, отлучая его от церкви, продолжать грешить для того, чтобы когда-то, насытившись этим грехом или достигнув того момента, когда грех становится омерзительным для него, он мог одуматься и, испытав, выпив и спив эту чашу страдания, вернуться назад в лоно церкви. Кстати говоря, эту же мысль апостол Павел использует в другом своем послании, в первом послании к Тимофею, в первой главе стихе 20. Он говорит: «Именей и Александр – это люди, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». То есть предать сатане – значит оставить их, отвергнуть их и позволить им идти тем путем, которым они идут. И читаем дальше, 6 по 8 тексты. «Нечем вам хвалиться, – говорит апостол». Помните, мы в вступлении говорили, что они возгордились, они как бы хвалились. Апостол говорит: «Нечем вам гордиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха ваша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Апостолу Павлу свойственен такой образный язык, язык образов. И вот этот образ закваски, образ опресноков. О чем здесь идет речь? Помните, как израильский народ должен был готовиться по велению Торы к Пасхе? И вообще Пасха еще другим называлась, название другое имело. Да? Это было связано с тем, что употреблять Пасху можно было только какой хлеб? Только пресный хлеб, да. И с чем это было связано? С исходом израильского народа из Египта. И прежде чем заколался агнец, нужно было, такой ритуал по сей день сохраняется в израильском народе, нужно было тщательно, с фонарем, обыскать все углы дома, чтобы нигде черствый, заплесневший хлеб не лежал. Потому что это было символом греха, символом тех проблем, которые когда-то израильский народ оставил в Египте. И здесь апостол Павел использует эту метафору или этот образ для того, чтобы показать, что коринфяне должны быть другими людьми, не заквашенными грехом тестом, а опресноками чистоты и истины. Снова возвращаясь к этой идее, чем же могли гордиться или хвалиться коринфяне? Возможно, вот эта их гордость или этот повод для того, чтобы хвалиться, была связана с распространенным в то время пониманием, которое пришло из греческой философии, что мы об этом с вами уже говорили, что тело является темницей чего? Души. Да? В Древней Греции философия понимала, собственно, сегодня это мнение продолжает существовать, видела человека как бы таким состоящим из двух частей, или раздвоенным – тело и души. Не нечто цельное, а нечто такое раздвоенное. И тело – это как бы гроб такой, в котором содержится вот эта душа. И спасение или совершенство достигалось тем, чтобы эта душа могла каким-то образом избавиться от этого тела. С одной стороны, это аскеза, да? Это аскетические практики, это воздержание от еды, это добровольный отказ от имущества, когда люди жили только на подаяние, это какие-то трудности, которые люди испытывали и так далее. А с другой стороны, это мог быть такой либерализм или угождение плоти. Какая разница, как угнетать это тело? Можно угнетать голодом, а можно и напротив угнетать его обжорством или излишествами в еде. И так плохо телу, и так плохо телу. Поэтому, возможно, можно об этом догадываться, речь шла вот о другой крайности, о таком либерализме. То есть все, что плоть хочет, я буду делать, и буду его разрушать, и вообще я выше всяких каких-то там вопросов о морали или нравственности. И в этом смысле гордость проявлялась не о своем аскетическом подвиге, да? Многие могут гордиться тем, что 30 лет на столбе просидел, или то, что там не ел очень долго, или еще что-нибудь, то эти люди гордились не воздержанием, а напротив, невоздержанием. И говорили, что мы вот свободны, и что хотим мы делаем, и таким образом освобождаем свой дух. Сегодня, может быть, отголоски этой идеи слышатся, когда мы говорим, что Бог у меня в душе. Это никакого отношения к жизни моей не имеет. Да? Вот я верю, вот я чувствую, что Бог есть, а в жизни моей я делаю, что хочу. То есть как бы совершенно это разные миры. Мир моей веры, мир того, что я чувствую, и мир моей плоти, мир того, что я делаю. То есть это проблема так или иначе и в нашей жизни в современной церкви может встречаться. И апостол Павел использует этот образ, образ очищения старой закваски, как образ подготовки или образ отказа от этой идеи. Вот эта идея, которая позволяла коринфянам гордиться о том, что тело есть темница духа, о том, что его надо угнетать, то ли воздержанием, то ли наоборот невоздержанием, было своеобразной такой греховной закваской, которая поражала церковь. Если тело надо угнетать, значит, все можно, и все могут этим делать то, что они хотят. Вот это прежнее отношение к греху должно быть очищено, старая закваска должна быть уничтожена. Апостол говорит, Христос заклан за нас, Он есть наша Пасха. Если Христос заклан, тогда наступает вот этот момент, когда верующие должны есть исключительно пресный хлеб. До того, как он был заклан, можно было есть квасной хлеб, потом эту закваску надо было уничтожить. После того, как Агнец был заклан, нужно было есть только пресный хлеб. И вот апостол Павел использует этот образ для того, чтобы сказать, вы какое-то время жили во грехе, в вашей голове были всякие закваски греховные, но теперь нужно все это очистить, от всего этого избавиться. Христос уже умер, Он есть Агнец, закланный за нас, поэтому начинается новая жизнь, жизнь опресноков. Жизнь не на закваске греха, а на опресноках чистоты и истины. Вот этот образ, который использует апостол. И вот эта закваска греха, вот это вот Влияние греха может войти в церковь как общество святых. Оно может войти вместе с сознанием искаженным, вместе с терпимым отношением к греху. И вот это вот терпимое отношение к греху, это искаженное понимание того, что правильно и что нет, может распространиться на всю церковь и ее заквасить. И поэтому апостол Павел призывает отказаться от закваски порока и лукавства, как он говорит. Лукавство, то есть как бы такого самообмана. Вроде бы мы, вроде бы коринфяне, люди верующие, христиане, в церкви, но на самом деле это лукавое утверждение, потому что закваска делает их, оставляет их в старом состоянии, в состоянии греха. И последняя часть этой пятой главы, первого послания к Коринфянам. «Я писал вам в послании не сообщаться с будниками, впрочем, не вообще с будниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто называется братом и остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей, хищником, и таким даже не есть вместе, ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вашей». Мы снова возвращаемся к вопросу церковной дисциплины. Не сообщаться с блудниками. То есть старая закваска, порока и лукавства может заквасить всю церковь, если от нее не избавиться. Но апостол делает сразу оговорку. Впрочем, не вообще со всеми нечестивыми людьми этого мира. Почему? Может быть, проще было бы создать какую-то общину в горах или где-нибудь на необитаемом острове. Написано, что церковь в этом мире существует как свет для этого мира, куда могут люди, заквашенные этим грехом, прийти и очиститься. Наверное, мы тоже иногда задаемся таким вопросом, когда приходим в церковь, а что делать с нашими друзьями, родственниками, поддерживать ли отношения с теми, которые не разделяют наши взгляды, ходить ли на дни рождения, на свадьбы, еще на какие-то праздники, где, в общем-то, не всегда ведут себя так, как нам бы хотелось. Конечно, на этот вопрос каждый из нас лично должен ответить, да? Но апостол Павел говорит о том, что вообще мы не можем прекратить отношения с другими людьми. Во-первых, потому что мы живем в этом мире, а во-вторых, Господь нам поручил влиять на этот мир. Не быть подверженными влиянию этого мира, но, напротив, влиять на этот мир. Наступать как бы на этот мир, распространяя свет. Но отношение здесь вот такое двойственное. С одной стороны, с теми людьми, которые продолжают грешить в лоне церкви, апостол Павел говорит, нужно прекратить всякое общение, даже не есть с ними, да, здесь написано, категорически прекратить всякое общение. А с теми людьми, которые поступают точно так же, но находятся вне церкви, как бы нужно продолжать общение. Как, логично это с вашей точки зрения? Ну, конечно, логично. Потому что те люди, которые вышли из мира, заключили завет с Господом, они знают, что они делают. Да? Знают, что добро и что зло. Если они при этом продолжают грешить, они тем самым имя Господне попирают и оказываются ему неверными. И их снова нужно туда-назад отправить, откуда они пришли, для того, чтобы они могли пережить повторное покаяние, если Господь даст, и снова прийти в это общество людей, которые хотят жить по заповедям Божьим. И далее с 11 стиха апостол Павел вдобавок к этому греху блудодеяния перечисляет еще несколько грехов, которые требуют особо такого нетерпимого отношения в церкви. В современном мире, мы с вами уже говорили, господствует терпимость и толерантность. Да? А в этом смысле то, о чем говорит здесь апостол Павел, совершенно противоположное. То есть нужно, апостол Павел призывает как раз к нетерпимости, призывает применению церковной дисциплины для того, чтобы бороться с этими проявлениями греха. И читая 10-11 стих, в общем-то, во многом кажется, что это написано не для Коринфской церкви 2000 лет назад, а для современного мира, в котором мы с вами живем. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или служителями, но не сообщаться с теми, кто называет себя братом и остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, злоречивым, пьяницей или хищником. Вот такие несколько грехов, которые требуют нетерпимого отношения с точки зрения церкви. Ну, что касается первого, блуд или свободной любви, вне брака или еще каких-то других форм, это мы об этом с вами говорили. Второе – лихаимство. Да? Ну, это такое старое слово, которое можно перевести как алчность, стяжательство или сребролюбие. И стремление к обогащению, как кажется, в современном мире – это вообще некое новое божество. Это священная корова. Тот финансовый кризис, который разразился в этом мире, во многом связан с вот этим стремлением к непомерному обогащению, когда люди вкладывают, строя пирамиды, которые в конце концов рушатся. И это приводит к социальной несправедливости, когда бедные беднеют, а богатые богатеют. И этому вопросу Священное Писание тоже немало места уделяет на своих страницах. Помните, Господь говорил: «Собирайте себе сокровища на небесах». Идолопоклонство, говорит апостол Павел, это образ жизни, философия, это ценности мира. Это кумиры, которым поклоняются древности человек и современный человек. И, наверное, вот опять одним из таких важнейших кумиров современного мира – это вот это непомерное потребление. Хочется иметь больше, больше и больше. Это потребление непомерное ведет к разрушению этого мира, экологии этого мира, к утрате духовных ценностей, обнищанию слабых и так далее, и так далее. Злоречие, говорит апостол Павел. Эти слова, злоречивые слова выдают внутреннее содержание человека. Что такое злоречие? Это не просто плохие слова, да? А это неуважение, это презрение, это вообще пожелание зла ближнему. Злоречие – это критика, это восстание, это бунт, это стремление разрушить или уничтожить. Вы знаете, что слова имеют на самом деле огромную силу, да? Эту тему можно развивать. И они имеют такую особенность, иногда материализуются, или, как правило, материализуются. То есть если мы говорим человеку, что он плохой, то этот человек начинает себя чувствовать плохим. Таким образом множим зло. Во втором послании Петра, в качестве иллюстрации хочу прочитать этот текст, во второй главе с 9 стиха сказано: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, самовольны и не страшатся злословить высших». Вот это неуважение, это циничное отношение к ближнему в Священном Писании является одним из тяжелейших грехов, которые требуют осуждения и нетерпимого отношения в церкви. Но как современный мир меняет все, да? Нам кажется, что злоречивый человек – это сильный человек иногда. Ну, в современном мире так кажется. Чем больше он ругается, тем он увереннее идет по жизни. Да? А лихаимство – так это вообще великое благо. Чем человек более жаден, чем у него больше удается отобрать у других, там при помощи разных схем, самых изощренных способов, тем, кажется, он более успешен и более почетен в этом обществе. В общем, все как бы перевернуто наоборот. И это так или иначе влияет и на нас с вами, живущих в этом мире, на то, что мы становимся терпимее к тому, к чему мы должны быть абсолютно нетерпимы. Следующий грех – это пьянство. В современной культуре пьянство – это скорее норма, чем то, что заслуживает осуждения. Да? Непьющий человек воспринимается как человек ненормальный. И об этом тоже можно говорить. И, наконец, речь идет о хищниках. Ну, я бы перевел проще это слово. Это как бандит, хищник или браток. Это человек, который отнимает у других, который грабит других. Насилие царствует в современном мире не только в виде буквальных каких-то проявлений, но через средства массовой информации, через телевидение, через игры. Насилие входит в сознание нас, наших детей, и тоже становится некой нормой. Апостол Павел призывает церковь быть нетерпимыми к проявлениям. Ибо что мне судить и внешних? Другими словами, он говорит, что мы много можем осуждать этот мир, его пороки, но не внутренних ли вы судите? Но действительно, где мы должны проявлять принципиальность и нетерпимость к греху, так это внутри церкви. И давайте мы подведем итог. Проблема Коринфской церкви, и это из главы в главу, мы повторяем с вами, прежде всего заключается в их гордости. Они себя считали людьми, уже достигшими совершенства, духовными, но на самом деле находились серьезные опасности, потому что в церковь проникла закваска греха, которая заключалась в попустительстве, к толерантности, в терпимости к греху. И в результате грех стал нормой. Парадоксально, но здесь сказано, что они гордились своим греховным аморальным поведением. Поэтому апостол Павел призывает проявить нетерпимость к греху, исключить грешника, отлучить его, очистить старую закваску, чтобы стать новым тестом. И пусть Господь поможет нам быть нетерпимыми к проявлению греха, прежде всего в своей жизни, в нашей церкви, в этом мире, и быть добрым светом и надеждой для погибающих. Аминь. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в этот мир Господа нашего Иисуса Христа, который пришел для того, чтобы просветить нас, для того, чтобы очистить и спасти. Господи, мы хотим быть новым тестом. Мы хотим избавиться от закваски греха, которая, может быть, находится еще в нашем сознании и сказывается в жизни нашей. Помоги нам, Господи, быть святыми и совершенными. Помоги нам быть чистыми и непорочными. И силою Твоей, силою Духа Твоего Святого мы можем идти по этому пути. Просим Тебя, помоги нам в этом. Благослови нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.